Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». А это значит, что у нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня будем говорить о самооценке. Копать глубже, чем просто такая тема. Самооценка. Нужно быть уверенным в себе. И примерно все на этом. А, друзья, наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграмм говорит МСК-бот. Работает наша трансляция в YouTube-канале и ВКонтакте. Пожалуйста, присоединяйтесь. Лен, про самооценку написано много книг, много видеоматериалов. Почему эта проблема до сих пор среди людей не решена, как вы считаете?
А потому что на самом деле, вот смотрите, самооценка – это понятие собирательное.
Угу.
Да, то есть если мы возьмем профессиональную литературу по психологии, то нигде нет в профессиональной литературе книг или учебников по самооценке. Это не значит, что хорошие авторы-психологи не пишут книг по самооценке. Пишут. Вот понимаете, так все выстроилось для того, чтобы людям, ну, обычным людям, обывателям, было понятно, что с ними происходит, им гораздо проще поставить такой якорек. Вот у вас должна быть определенного рода самооценка. Да? Это так же, как, например, в медицинской сфере есть понятие иммунитет. Вот кто не знает, что такое иммунитет? Вот он где находится, этот иммунитет? Он находится в кишечнике. Может, он в вилочковой железе находится. Может, он находится в желудке. Может, он находится в нервной системе. То есть, если у человека нервная система расшатана, кишечник хороший, ну, к примеру, будет хороший иммунитет или нет?
Да? Нет, конечно.
То есть, иммунитет – это некая собирательная способность организма, которая зависит от множества факторов. И благодаря тому, что эти множество факторов гармонично собираются воедино, иммунитет, ну, скажем так, противодействует там, вредному воздействию внешней среды. Так вот, самооценка – это такой же психологический иммунитет. В самооценке нет какого-то одного, ну, как бы одного значимой, как вы не знаете, части структуры. Да.
Да.
То есть даже если вы возьмете любую хорошую книгу, где будет большими буквами написана самооценка на обложке, то когда вы ее откроете, там будет минимум 6, а то и 10 или 12 глав, где это понятие будет разобрано на определенные части. И вот эти все части, они все чрезмерно важны. Потому что у людей очень часто, когда они приходят в терапию, я же это вижу, слышу от них, у них складывается ошибочное понятие, что можно каким-то волшебным образом при помощи, не знаю, системы 10 шагов как-то поднять свою эту виртуальную самооценку. Вот она где-то в психике сидит, эта самооценка. Вот ты был минусовой, стал плюсовой каким-то, не знаю, одним инструментом там, или решением одной задачи, обсуждением одной ситуации. И вот твоя жизнь качественно улучшилась. А это не так. Для того, чтобы самооценка стала стабильной, устойчивой, адекватной, да, для этого человек должен решить огромное количество психологических проблем и наладить большое количество психологических функций. У нас с вами был эфир не так уж и давно про самооценку. Я ее проводила по направлению КПТ-терапии, этот эфир, и я там рассказывала, что сейчас уже создали для понимания людей, создали классификации самооценки. Она бывает завышенная, заниженная, да, там устойчиво-низкая, устойчиво-высокая, маятниковая, ситуационная. Но по большому счету, если вот смотреть не по КПТ-модели, да, самой простой, а, например, посмотреть с точки зрения психоанализа. В психоанализе нет понятия самооценка, есть понятие самость, есть такие понятия, которые ввёл Фрейд, реальное я, идеальное я, и у нас у всех есть так называемые сильные и слабые стороны, свет и тень, если по Юнгу, да, то есть наши плюсы и минусы. И, соответственно, что такое адекватная здоровая самооценка? Это не тогда, когда у нас нет минусов, или не тогда, когда мы зацикливаемся на этих минусах и бесконечно ими занимаемся. Это тогда, когда наше реальное идеальное «я» внутри нас помирилось. То есть если мы возьмем самое простое объяснение, вот заниженная самооценка, что это такое? Это тогда, когда человек отрицает внутри себя хорошее и фокусируется только на своем плохом. Только бесконечно негатив. Он вокруг негатив. Своих минусов, вокруг mm-hmm. своих слабостей, вокруг ошибок крутит свое внимание. Вот это низкая самооценка. Mm-hmm. Завышенная самооценка. Ничего в ней хорошего нету, завышенной самооценки. Это, конечно, лучше, чем низкая, но там тоже куча нюансов. Люди тоже испытывают огромное количество проблем. Завышенная самооценка – это тогда, когда человек отрицает внутри себя минусы. Он убежден, что он состоит сплошь из плюсов. У него такое вечное самолюбование. У него все время попытка развернуться ко всем лучшей стороной себя и получить подтверждение своей
какая-то
лучшести, хорошести.
Какая-то нарциссическая травма.
Совершенно верно. Нарциссы, да, они... преимущественно те mm-hmm. люди, которые очень сильно страдают вот этими колебаниями самооценки. Поэтому что такое стабильная самооценка? Когда человек понимает, у меня есть плюсы, у меня есть минусы, у меня достаточное количество энергии, чтобы эти минусы каким-то образом нивелировать, превращать в свои плюсы. Он бережно относится ко всем частям, ко всем самосоставляющим, да, внутри себя. И он постоянно узнает себя. Он принимает себя, он любит себя. Вот это и есть стабильная, адекватная, устойчивая самооценка.
Я еще слышала такое мнение, что адекватная, стабильная самооценка – это когда в твоей жизни что-то происходит, но на твое состояние, на твое настроение это никак не влияет, то есть все ровно проходит.
Нет, это, вы знаете, немножко не так. Вот mm-hmm. когда у вас в жизни что-то происходит, а на тебя это никак не влияет,
но ты
это говорит о том, что
да.
ты как будто бы вылетел из своей собственной реальности. Mm-hmm. Такая, знаете, деперсонализация происходит.
Да.
Ну, пусть там все горит огнем, а я такой весь ля-ля-ля-ля-ля. На дзене. Все хорошо,
но
да?
Я имею в виду, что как будто ты сам себя не оцениваешь по отношению к
скажем
этим
так,
ситуациям.
Эта ситуация тебя не затопляет,
да.
эта ситуация тебя не поглощает, эта ситуация не заставляет тебя уходить в самонаказание, в
да,
самобичевание,
да, да.
в самоотругивание для того, чтобы ты себе сказал, как ты мог или могла вообще такое
да,
допустить,
да.
развестись, или чтобы тебя бросили, или там, не знаю, потерять деньги, mm-hmm. отдать их мошенников, как ты вообще могла. Могла, что ты вообще за дурак такой, да? То есть вот когда вот этого не происходит, это говорит о том, что человек, ну, действительно, он может находиться в реальности, он может реагировать. Дело mm-hmm. в том, что даже устойчивая самооценка, если мы сталкиваемся, ну, скажем так, совсем агрессивными какими-то событиями вовне, да, и кто-то реально специально лупит по нашей самооценке, вы же учитываете, вот очень важно – важно. Самооценка, она сама по себе, вот если мы люди вне изоляции от общества, сидим мы себе такие в лесу или там, не знаю, в пещере, дома никуда не выходим. Вот, понимаете, актуальность нашей самооценки пропадает. Почему? Потому что это явление, оно актуализируется, оно работает, и мы его ощущаем только тогда, когда мы взаимодействуем с другими людьми. Только в этом случае. Поэтому, чем больше мы социализированы, чем больше нам от этой жизни нужно, угу. чем ярче и масштабнее вокруг нас окружение, да, чем больше у нас желаний каких-то, тем активнее наша самооценка будет подвергаться попыткам, ну, фрустрации. То есть мы находимся в каком-то коллективе. В этом коллективе есть человек, который специально берет и лупит по вашей самооценке. Ну, может происходить колыхание самооценки, да, может, даже угу. устойчивый. Но один человек выпадет, зависнет и, ну, что называется, дело наворотит, а другой очень быстро придет в условную норму, да, в комфортное состояние, разберется с этой ситуацией и пойдет дальше. Вот и все.
Ну, например, встречаются два друга, и один говорит, ну, я не знаю, там, у меня свой завод, корабли, пароходы, угу. а ты, а у тебя что? А у меня, вот я хожу на работу с 8 до 5.
А у меня камыш.
А у меня камыш. И кто-то, например, очень сильно расстроится, да, и будет это переваривать, думать об этом, что вот как же вот он такого достиг, а я ничего не достиг, и вообще уйдет там в депрессию куда-то, а кто-то скажет, ну да, у него так, а у меня так.
Ну, вот,
и это
да,
будет
вот
здоровая самооценка.
Вот это будет, здесь нюансы, uh-huh. объясню.
Uh-huh.
Одно дело, когда человек сказал, да, у меня так, у него так. Здесь есть такой нюанс. Вот очень многие люди, они думают, они приходят и говорят, у меня нет проблем с самооценкой. И когда я начинаю с ними разговаривать, я понимаю, что у этих людей по какой-то причине огромное количество лени, направленной в свою сторону. Ну, то есть, например, представляете, вот человек, например, имеет проблемы с весом, реально mm-hmm. с телом. Он сейчас, в принципе, все понимают, что такое работа с весом. Это надо наладить питание, это нужно обязательно ходить в спортзал,
дисциплина.
Это нужно
да.
решить какие-то свои психоэмоциональные проблемы, mm-hmm. если есть компульсивные какие-то порывы, да, в заеданиях, перееданиях mm-hmm. и так далее. Соответственно, ну, чего бы этим не заниматься? Ну, с каким-то переменным успехом рано или поздно все, кто этим занимается, получают положительный результат. Но человек говорит, слушайте, ну, я знаю, что я, обращаю внимание сейчас на лексику, что я жирный или что я толстая, как корова. Ну, что я с этим сделаю? Ну, вот я себя такой принял, таким вот принял. Ну, неохота мне ходить это в этот ваш зал, неохота мне там ваши эти куриные грудки бесконечно себе готовить. Да, я вот купил Биг Мак или чего-нибудь там, съел, закинулся, нормально, пивасиком запил, и все хорошо, да. И вот это вот такое количество, точно так же и с карьерой, с достижениями. Ну, я вот вроде как знаю, что мне надо поднапрячься, и у меня будет побольше денег,
как нормально.
Побольше возможностей, побольше того и побольше всего. Ну, да. Вот вроде как мне неохота. Ну, да, вроде бы как хотелось, чтобы у меня были какие-то отношения. Но вот это вот все вот ваши эти свидания, что-то там налаживать. Ой, так неохота. И вот это вот неохота, вот эта лень, да?
Ключевое,
казалось
да.
бы, это... У тебя в этом месте реальный дефицит, угу. да, то есть дефицит удовлетворенности собой, дефицит, там, не знаю, каких-то социальных контактов, угу. дефицит принятия любви, как минимум, да, там, денег дефицит. Ты можешь направить туда свою энергию и решить этот дефицит, да, или минимизировать его, но ты не делаешь это. И вот под этой ленью что скрывается? Скрывается в чистом виде отсутствие положительной самооценки устойчивой. Это на самом деле вот такая лень, это такая аутоагрессия заретушированная, да, спрятанная, направленная на себя. То есть человек не делает ничего, чтобы качественно улучшить свою жизнь, потому что устойчивая самооценка, что это такое? Вообще, может ли человек с низкой самооценкой эволюционно выживать? Да? То есть с точки зрения эволюции, вот что называется, нашему миру, нашей жизни, на нашу самооценку, абсолютно индифферентно. Да. Почему? Есть у вас низкая самооценка. Угу. Да вот хоть она ниже плинтуса. Будете вы физиологически выживать? Да, будете. Но нам нужна стабильная самооценка, положительная самооценка для хорошего качества жизни, для благополучия. То есть эмоциональное выживание зависит от самооценки, не физиологическое. Вот в чем дело. И получается, да, действительно, люди с низкой самооценкой больше склонны к депрессиям, как следствием к каким-то болезням психосоматическим, а как следствием, значит, ну, там, к каким-то потерям, в том числе по здоровью. Но так или иначе, человек может с низкой самооценкой жить себе всю жизнь и жить, как-то там страдать, перебиваться и так далее, да. Но если вы хотите жить хорошо, то, понятное дело, о таком понятии, как самооценка, стоит задумываться. И здесь очень важно уметь увидеть, а что такое настоящая эта самооценка. Можно ли самому... Например, вы живете с токсичным партнером или партнершей, который каждый день берет и тыкает вас в ваше самое больное и уязвимое место. Каждый день он вам там говорит: ты жирная или ты неудачник. Вообще, что я с тобой связалась, mm-hmm. связался, mm-hmm. да. Каждый день он портит вам настроение. Или вы работаете в коллективе, где начальник каждый божий день постоянно обесценивает вас, постоянно вас подставляет, постоянно на вас орёт, там, не знаю, обвиняет в чём-то. Угу. Или у вас окружение, вот вы там с родителями живете во взрослом, например, возрасте, и ваши мама и папа как с маленьким, вот они маленького вас все время отчитывали, знаете, как бы за все подряд.
Вы выросли,
взрослого,
но они не поняли.
Да, вот я всегда говорю, нет проще способа испортить себе жизнь, чем во взрослом возрасте жить с родителями. Ну, то есть, как бы это вообще. И получается, что вот эти родители, они берут, отчитывают вас постоянно, там, волосы вы перекрасили, родителям
оделись
есть дело.
Оделись не так, ведёте себя не так.
Позднее пришли, да. Вас есть дело, лежите, им есть дело, сидите, им есть
всегда
дело.
Всегда есть дело,
да. Они все время вот что-то вам тыркают, что-то там недовольство какое-то высказывают.
Все время... не так с вами, да.
Да, и получается, что есть у вас шанс самостоятельно, находясь в этом социуме, учитывая, что самооценка проявляется только в социуме, mm-hmm. да, изменить свою самооценку в лучшую сторону.
Получается, что нет?
Да хоть запишитесь вам книг, угу. да хоть заделайтесь вам видео. Понимаете, тут то есть, для того, чтобы вы да. могли работать со своей самооценкой, тут нужно сначала предварительно огромную работу проделать, чтобы у вас был фундамент,
окружение.
На который вы, конечно, будете эту самооценку выстраивать. Угу. И когда вы понимаете, что у вас есть проблемы с самооценкой, но при этом у вас огромное количество какой-то токсичности рядом, и ни одного человека... ни одного, который мог бы вам быть зеркалом для вашей поддержки. Ну, то есть сказать, вы хороший, вы классный, вы интересный, вы красивый, вы талантливый, вы перспективный, у вас все будет хорошо, получится, и вот эти вот ошибки, это не такие уж и ошибки, а скорее даже опыт давайте. То есть очень часто таким человеком становится только психолог, который совершенно искренне, неподдельно может восхищаться, радоваться, интересоваться своим клиентом. А больше ни одного такого человека в окружении нет.
Который бескорыстно может так
и радоваться. И невозможно да. тогда самостоятельно, хоть вы зачитаетесь книги.
Угу. А как же, что же делать, тут, если нет возможности снимать отдельную квартиру, если нет возможности развестись?
Здесь я сразу задаю вопрос, почему у вас нет возможности? Потому что, ну, как бы, есть всегда возможность. Она может быть не мгновенной. Угу. Не прямо сейчас, но возможность есть. И, как правило, если человек ставит себе это как цель, да, и понимает, что к этой цели будет путь,
да.
и он этот путь проходит и доходит, да, и параллельно он еще разбирается с какими-то вопросами, которые могут поддерживать его самооценку, мы сегодня поговорим с какими, да, то вот в этом случае, конечно же, все решаемо. Но самому очень часто это невозможно сделать, потому что никогда нельзя увидеть вот этот хвост, а с чего начать.
Вот как вы сказали, аутоагрессия, да, и лень по отношению к себе.
Да, лень по отношению к себе, потому что мы на прошлом эфире, когда мы говорили об установках, вы, по-моему, или слушатели задали вопрос про лень, вот что делать, если лень. Я всегда говорю, что у лени всегда есть глубокий психологический смысл. Лень – это вам не просто так.
Угу.
Да? Лень – это может быть самосаботаж. Лень – это может быть отсутствие информирования, отсутствие знаний. Лень – это может быть незрелость. И лень – это может быть вот эта программа против себя. То есть я ленюсь, я прокрастинирую, я не делаю то, что мне нужно, то, что меня улучшает. Хотя я знаю, что надо делать, но я не делаю. Вопрос, почему?
Лена, как понять, какая у меня самооценка?
А для этого важно, ну, как я уже сказала, для того, чтобы понять, какая у вас вообще, что с вашей самооценкой, нужно очень много знаний о себе, настоящих знаний о себе, да, то есть не поддельных. Не надо отрицать какие-то свои стороны, да, или фиксироваться только исключительно на каких-то своих положительных или негативных сторонах. Для этого нужно как бы проанализировать какие-то сферы своей жизни, то есть довольны ли вы ими, и если довольны, то насколько, да. Обычно что мы оцениваем? Это наша внешность прежде всего. Вот когда мы говорим о самооценке, это наша внешность. Это черты характера, это достижения. Туда в достижения мы все идем. Карьера, семья, ну, создание, я имею в виду, семьи, ячейки общества, деньги, какие-то покупки, какие-то преодоления, да, статус, который мы достигаем, чего мы достигаем. Вот это все в достижения. Отношения, то есть сфера отношений, она предельно важна, потому что самооценка, она, собственно, только там у нас и развивается. И какие-то наши индивидуальные особенности, да, ну, объясню. Например, если у вас низкий рост или очень высокий рост, это ваша индивидуальная особенность. Сделать вы с этим ничего не можете. И ваша самооценка, она должна как-то умещать внутри себя вот эту особенность.
Понимаете, я понимаю, о чем стараюсь я говорю? Пытать, да? Понять.
Поэтому вот эти сферы обычно, когда только что-то их касается, вот нужно посмотреть, насколько вы этим удовлетворены, насколько качественно эти сферы в вашей жизни развиваются.
А нужно там по шкале там, от 1 до 10 это выстраивать? Как
понять? Разные есть возможности. Например, когда мы оцениваем внешность, есть такой для женщин тест Кибби, бесплатный в интернете можно пройти. Это такой тест, там... по-моему, 6 или 8 вопросов, в общем, мало там вопросов, и там оценивается как раз совместимость, он психоаналитически, совместимость реального и идеального представления о себе, да, то есть там задаются вопросы, что бы вы сделали, если вы внимательно читаете, выбираете, и там потом, значит, описывается, насколько ваш внешний вид соответствует, то, что вы имеете в реальности, соответствует вашему идеальному представлению о себе. Очень часто там большой разрыв. То есть хорошо, когда это совпадает. То есть вы читаете, говорите, да, о, это про меня. Я ровно так и выгляжу или пытаюсь выглядеть ровно так, как там описано. А очень часто получается, что человек как бы себя внутри бессознательно видит одним персонажем, особенно женщины, а как бы в реальности имеет другое. Будет тут конфликт? Да, будет. Скорее всего, это будет серьезное неудовольство собой, даже если человек этого пытается не показывать.
Солнечный тюлень спрашивает, а существуют ли в реальности люди со стабильной нормальной самооценкой?
Да, существует.
Это что-то наподобие сферического коня в вакууме.
Так же, как существуют ли люди с устойчивой психикой? Да. Существуют ли люди с относительно здоровой психикой? Да, конечно, существуют. Да, конечно, существуют. Теперь... как вот разобраться вообще, как есть у вас тут проблемы с самооценкой или нет? Вот что бы я рекомендовала делать? Потому что очень часто люди же как думают? Вот если я в себе уверен, ну, например, я уверенно выступаю
публично.
Ну, как
будто бы это равно самооценка и уверенность.
Нет, не совсем. А сейчас объясню. Вот смотрите, давайте приведу такой пример. Например, девушка недовольна своей внешностью. Она берет большую сумму денег, идет к пластическому хирургу. Пластический хирург приводит ее внешность к определенным стандартам, ну, к неким идеалистическим стандартам, которые девушка приносит, как, ну, картинку или как желание.
Референс.
Да, у девушки меняется внешность. Проходит год, у нее сходят все отеки, а у нее становится другая внешность. Как вы думаете, ее самооценка будет высокая в этом случае?
Ну, смотря что с ее самооценкой изначально было.
Ну, а что с ее самооценкой было изначально, если она взяла деньги и пошла к пластическому
хирургу? Она была в минусе, скорее всего.
Да, она была неудовлетворена собой. Да?
Да.
Потом ее хирург переделал. Самооценка изменилась, как вы думаете?
Думаю, что нет.
Прямой связи нет. Самооценка, скорее всего, не изменится. не изменится. Почему? Потому что самооценка между, скажем так, нашим ощущением себя, да, и какой-то реальностью, которую мы имеем, там не всегда такая прямая связь. Там есть еще травмы, воспоминания, привычки, наши мысли, наши какие-то представления. Вот это все там в середине намешано. И, например, девушка, вот она может быть очень красивой, но у нее может быть низкая самооценка относительно своей внешности. Да? Человек может быть очень умным, очень сообразительным, но у него может быть низкая самооценка относительно своих достижений. Все мы же знаем, что такое этот самый самозванец.
Да, да? Синдром, да.
Синдром самозванца. А человек может быть, в принципе, иметь большой статус, человек может иметь власть, и у него может быть очень шаткая самооценка, он может очень сильно раниться на любую критику. Все же знают мировых звезд, к которым приходит какой-нибудь вот такой вот хейтер, мохнатый с дивана там какой-нибудь, немытый, нечесанный, и там что-то пишет, и эта звезда начинает там суетиться, что-то пытаться кусать его, доказывать и так далее. Да, это звезда на минуточку, да, которой поклоняется огромное количество людей. Поэтому фактически вот нет прямой связи, потому что самооценка, она ведь находится, это еще раз говорю, это часть наших психических процессов. Психических процессов. Поэтому как понять вообще, что у нас с самооценкой? Нет ли у нас, скажем так, избегания этой темы? Не думаю, вот если мы хорошо выступаем, это мы уверены в себе или не уверены? Не всегда, да, человек может хорошо выступать, но при этом испытывать невероятный стресс перед каждым выступлением, да.
Или просто человек, мы этого не видим, да.
Или, например, в части публичных выступлений у человека действительно развита уверенность, но этот человек не может, предположим, там в личной жизни ни с кем познакомиться, потому что он дико, например, переживает за что-то, да, ну, это касается, например, с его там какими-то там интимными вещами и так далее. Поэтому, первое, нужно посмотреть на свое окружение. Какая самооценка у тех людей, которые находятся в вашем ближнем круге? Интересное наблюдение, что вот подобное притягивает подобное, очень хорошо работает в части самооценки. То есть если у вас стабильная, устойчивая, адекватная самооценка, то вам будет очень некомфортно с людьми, у которых крен в минус или крен в плюс, я имею в виду в гиперплюс. Да?
Вы будете это видеть, да?
Вам будет некомфортно с ними общаться абсолютно. То есть это не так, что у вас устойчивая самооценка, а вы вокруг себя собрали всех людей там, с низкой самооценкой, и вы их так, значит, так предводитель и мотивируете их бесконечно. Так работать не будет. То есть если в вашем окружении вы стремитесь, то есть вам комфортно с людьми, у которых, скажем так, волатильная самооценка, которые склонны к самокритике, например, да, значит, эта часть есть в вас совершенно точно, она очень активна. То есть в какой-то части своей жизни вы достигли того, что ваша самооценка устойчива, но в какой-то части своей жизни совершенно точно. Точно нет. Либо если вы стремитесь к бесконечным выскочкам да зазнайкам, вопросик, да, вот к этим нарциссичным, то скажем так, личностям, вопросик, у вас что с самооценкой в этой части? Значит, поэтому первое, это нужно проанализировать свое окружение, с кем вам комфортно. Вот вам комфортно с теми людьми, у которых все хорошо с самооценкой или у которых, да, есть вопросики. Второе, посмотреть, что вообще с отношением к миру. Потому что те люди, которые, например, если у вас есть в вашем поведении гиперконтроль, то есть желание все контролировать, перфекционизм, паранойя, желание все предусмотреть, найти внешнего врага, найти и обезвредить, да, то есть все время нужно защитить, да, такие превентивные меры простроить, да. А вы тот человек, который все время строит негативные прогнозы и пытается от них защититься. В этом случае у вас тоже очень сильные вопросы с самооценкой. Скорее всего, вам известно, что такое положительная самооценка, но она неустойчивая. Да, она так называемая маятниковая. То туда, то туда, то минус, то плюс.
Очень интересно узнать, как связано такое вот негативное прогнозирование самооценка.
Просто,
об этом
просто.
Мы поговорим сразу после выпуска новостей на «Говорит Москва».
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:34 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Говорим сегодня о самооценке. И перед тем, как уйти на новости, мы обсуждали, почему же люди у нас с нестабильной самооценкой верят в негативные установки, почему вообще это происходит и как это связано с самооценкой.
Да, и я говорила, что как можно вообще понять, насколько все хорошо, насколько стабильно, устойчиво, да, адекватна наша самооценка. Первое – это посмотреть на свое окружение,
да.
Что с самооценкой окружения. Второе – это посмотреть, как вы относитесь к миру, то есть у вас мир плюс или мир минус, да?
Да-да-да.
Почему это связано? Потому что человек, у которого стабильная, устойчивая самооценка, он никогда не ждет опасности извне. Он никогда не думает, что со мной кто-то вступит в отношения, чтобы меня использовать, чтобы, значит, меня вытереть ноги, причинить мне боль и оставить меня, значит, страдать. Да? Как очень многие люди говорят, я не вступаю в отношения, потому что от отношений будет только боль.
Ничего хорошего.
Да, или некоторые люди говорят, если я не буду все контролировать, то у меня вся жизнь посыпется, все вокруг посыпется.
Кто, да? Если не я, да.
Поэтому, как только есть у вас вот такие вот истории, там гиперконтроль, паранойя некоторая, такая очень серьезная избирательность в социальных связях, постоянная попытка, значит, там защититься от каких-то отношений, да, избегание отношений. В этом случае ваша самооценка совершенно точно нестабильная, да, то есть устойчивая, адекватная, положительная, ее не назовешь. Дальше, третье, что с отношениями, да, вообще с отношениями между партнером, не просто социальные связи, знакомства, друзья, значит, там какие-то, какое-то окружение, коллектив, а именно отношения МЖ, мужчина-женщина, да, личные теплые отношения. Значит, первое, если их нет, вопросы к вашей самооценке. Если они есть, но они травматичные, нездоровые, значит, нестабильные, то есть вы не можете вступить в стабильные отношения и развивать, отношения не развиваются, в этом случае совершенно точно делайте отсылку к своей самооценке. Это все, ну, абсолютно напрямую влияет. Почему? Здоровые отношения, они подпитываются здоровой самооценкой. Если есть нездоровье в самооценке, нездоровье будет и в сфере отношений, совершенно точно.
А как это будет проявляться в отношениях?
Что там обычно работает, когда мы разбираемся, да? То есть у нас был эфир предыдущий про установки, и вот эти вот установки примерно, они звучат так. Я должен заслуживать любовь, или я не заслуживаю любви, меня невозможно полюбить по-настоящему, да? Люди с травмой отвержения – это те люди, которые будут думать, ага, он сейчас любит, а потом он меня бросит, и мне будет плохо. Поэтому вот эти все установки, они будут на человека постоянно влиять, да, и они будут влиять и на его ощущение себя, и на его поведение в отношении партнера. Соответственно, все будет разваливаться, все будет идти сикость-накость. Ты будешь либо слишком много требовать от партнера, да, либо слишком становиться удобным сам, либо слишком бояться потерять эти отношения, да, то есть метапозиция изначально будет такая, что здоровые отношения, крепкие, на этом не построить.
Ты как будто подстраиваешься под партнера. Очень часто такая история, мне кажется, вот когда женщины начинают, не знаю, читать те же книги, которые читает муж, там, есть
слияние,
тоже еду,
да,
слияние
сливаться,
происходит,
да, сливаться
это тоже
с этим партнером, да, потом
самооценки.
Если этот партнер вдруг теряет интерес,
да.
А он, естественно, теряет интерес, потому что ты с ним слился, и ты полностью эмоционально от него зависим, ну, соответственно, тут случается целая трагедия, а потом вывод. От отношений только боль, вступать в них совершенно точно не надо. У меня там уже 10 лет назад, знаете, были одни отношения, мне хватило. О, всю остальную жизнь я буду жить без отношений. Поэтому тут будем мы говорить о стабильной самооценке? Нет, конечно.
Нет, конечно. Костя Измитина пишет, заметил, что самооценка напрямую связана с количеством денег. Чем больше заработок, тем выше самооценка.
Какая вообще не разница, так. Вообще не так. Еще раз я говорю, вот смотрите, если у человека, например, живет себе человек, как у нас формируется, когда у нас формируется самооценка, вот как
да,
вы думаете?
Когда и как?
Деньги мы получаем, например, хорошие деньги мы получаем, ну, в каком-то осознанном возрасте. Например, в детстве вы жили в обычной семье, а потом вы там подросли, что-то там добились, у вас появились деньги, не знаю, да, средства вам досталось или заработали.
Получаем похвалу, одобрение.
Вот. Самооценка, она где закладывается? От 3 до 7 лет, вот в этом промежутке, да, закладывается наша самооценка. И давайте мы предположим, что наша самооценка, пока мы находились в системе воспитания, не закладывалась как самооценка устойчивая, адекватная, положительная. Да? Она закладывалась как самооценка, где было достаточное количество наказаний, критики, недовольства, ну, с целью, чтобы вырос хороший человек. И человек вырастает, да, допустим, он действительно на своем перфекционизме и трудоголии достигает хорошей должности и достигает хорошей зарплаты, у него есть деньги. Будет ли у него стабильная самооценка? Да нет, конечно. Конечно,
не
нет. Или сидит себе человек с плохой самооценкой, и тут привозит ему КамАЗ денег. Говорит, это теперь твое. Вы что думаете, взял человек, накупил себе красивой одежды, там, не знаю, там, квартиру, машину, и у него самооценка автоматически изменилась? Это, понимаете, это как курица и яйцо, что первично? Человек настраивает хорошо свою жизнь и живет хорошо свою жизнь, потому что у него хорошая устойчивая самооценка, или Его самооценка зависит от его хорошей жизни. Повторюсь, прямой связи нет. Большое количество людей, у которых все нормально с деньгами, но у них есть вопросы к их самооценке.
А если
вопросы
у тебя...
Вопросов к деньгам нет.
Вот появляются деньги, и у тебя сразу и настроение улучшается, да. И ты чувствуешь себя по-другому, и ведешь себя по-другому.
На какой-то промежуток времени, пока вы радуете. Потом ваш организм, ну, как бы ваш мозг придет к гомеостазу, да, если эти деньги не заканчиваются, ну, они продолжаются в некой стабильной истории, он начнет их воспринимать за норму, и он вернется к своим воспоминаниям, к травмам, к неуверенности. Вы будете, приходя в какую-то компанию, чувствовать себя каким-то не таким, например, каким-то инаковым, несмотря на то, что у вас тоже дорогой костюм, вы тоже купили себе дорогие часы, вы тоже, значит, там, не знаю, окружили себя какими-нибудь как-то трофейными женщинами.
Да,
но
да,
приходя
да.
куда-то, в какую-то организацию, вы как-то ощущаете себя каким-то инаковым. Вот вы какой-то не такой. Вот как будто вам все время надо еще получше стать для того, чтобы вас признали, например.
Как прийти к стабильной самооценке?
А деньгами очень часто люди пытаются компенсировать нестабильную самооценку. Это компенсаторный механизм, да, чтобы вы понимали. Как прийти к стабильной самооценке? Первое. У всех людей, у абсолютного большинства людей, есть фигура критика. Она живет в нашей голове. И чем более минусовая самооценка, чем более она нестабильная, да, чем более она такая вот негативная в отношении себя.
Тем громче,
да? Чем больше человек имеет к себе претензий, чем более он требователен по отношению к себе, тем этот критик более патологизирован. Да? То есть вот этот критик, который у каждого человека есть свой критик в голове. Но эти критики, они отличаются. У кого-то это просто критик, сидит там, вякает-вякает, и ни на что особо не влияет. А у кого-то этот критик управляет всем в жизни этого человека, да. И вот патологизация, степень патологизации влияния этой критикующей фигуры, она как раз зависит от того, с чего происходило с нами в детстве, да. Вот как часто, например, родители были недовольны нашим поведением, и как они выражали это недовольство. Как часто нам что-то запрещали, как часто нас обзывали, как часто обесценивали то, что было для нас важным, да. Каким образом родители демонстрировали свое недовольство, и как долго они были недовольны. Количество гнева и агрессии, включая физическую, да, то есть получали ли мы ее. Вот от этого всего будет зависеть то, насколько этот критик будет токсичным. Да? Очень часто бывает, что эта критикующая фигура, она вообще, вы знаете, помнит абсолютно все провалы и промахи, начиная с детства, и не замечает никаких хороших моментов. Эта критикующая фигура, она постоянно разочарована. Вы постоянно этой критикующей фигуре у вас в голове что-то должны. Вы постоянно не такой, вы постоянно не до. Вот что бы вы ни сделали, если, не дай бог, вы где-то ошибетесь, или, не дай бог, вы где-то почувствуете какую-то искреннюю человеческую эмоцию, но она была, допустим, она вас выставила не в лучшем свете, эта эмоция. Этот критик в вашей голове вас сожрет. Вот как невозможно иметь стабильную самооценку, когда у вас есть, вот, знаете, такое давящее, токсичное, разрушающее окружение, вам нужно выйти из этого окружения, да, или минимизировать его, или сделать еще окружение поддерживающее для того, чтобы самооценка стабилизировалась. Так и невозможно выйти ни на какие положительные мысли о себе, имея патологического критика у себя в голове. У нас есть эфир, достаточно давно он проходил, про вот этого критика. Да, про критикующую фигуру. Что нужно, что важно? Он у каждого в голове есть. Вот что важно? Первое, нужно понимать, что этот критик, мы всегда ему верим, что бы он нам ни говорил, у нас есть абсолютная вера к этому критику. И этот критик будет разрушать нашу жизнь в том случае, если нет другой фигуры. Другая фигура, она называется поддерживающий взрослый или поддерживающий родитель. Это тот самый здоровый механизм, который вот, это второй голос в голове, если хотите, это не имеет отношения, ну, к биполярному расстройству, да, или там расстройству личности. Это тот самый голос в голове, который спорит с патологическим критиком и не дает ему вмешиваться, и не дает ему обзывать себя.
А как заставить замолчать своего вот этого внутреннего критика?
Во-первых, его надо увидеть, потому что многие люди, они настолько привыкают ругать себя, они настолько привыкают быть недовольны собой, они настолько привыкают предъявлять к себе претензии, они даже его оправдывают. Они говорят, если я себя не поругаю, то я, в общем-то, вообще стану размазнёй тряпкой и вообще непонятно кем. Потому что этот критик, он, ну, как бы вот этот вот голос в голове, вот эти мысли, вот эти слова, которыми я себя обзываю, они хоть как-то меня мотивируют и стимулируют. Несмотря на то, что для большинства людей очень привычно себя ругать и обзывать, для психики это не норма. Каждый раз, когда мы себя отругиваем вот последними словами или просто, знаете, некоторые люди, они даже не задумываются, они говорят, они просто так могут сидеть, говорить, дура на себя или там дурак, матом себя крыть, обзывать там себя, ну, ну просто очень неприятными словами, я не могу их в эфире говорить.
Да, но мы все поняли, есть, да? Да.
Вот. Получается, что это неправильный механизм, он совершенно точно не поддерживающий, он не мотивирующий, он не стимулирующий,
пользы
это уже искажение
несёт,
происходит.
Да.
Поэтому, значит, первое, этого критика нужно увидеть. Далее обязательно с этим критиком кто-то должен вступать в спор. Кто должен вступать в спор? Такая же мощная фигура, которая защищает вас, которая защищает и поддерживающая.
Да.
Да. Это мощная фигура, которая вступает в спор, она разоблачает цель этого критика. Она говорит, ты что хочешь? Чтобы я вообще ничего нового в жизни не пробовал? Чтобы я один остался? Чтобы я вообще не совершал никаких ошибок и ничего не добился по итогу? Угу. Что ты хочешь от меня, уважаемый критик? Почему я тебе все время не в лад да не в попад? Что ты думаешь, мне это помогает от того, что настроение с 6 утра уже портится, когда на себя в зеркало смотрю? Да? То есть вот такими диалогами в своей голове мы этого критика делаем абсолютно бесполезной фигурой.
То есть мы в голове это делаем,
да,
не
это
прописываем.
Всё в голове. Но
не...
когда мы работаем в терапии, мы это делаем прямо в реальности. Есть техника два стула, на один стул садится человек, он играет роль поддерживающего, потом пересаживается на другой стул, он играет роль критика. У них в реальном времени под присмотром психолога идет диалог, если этот диалог как-то не получается или входит в тупик, ну, заходит в тупик, психолог подключается, помогает, и там в реальном времени прямо происходит развенчание вот этих вот, ну, как бы ярлыков, которые критик бесконечно навешивает.
Установок, да?
Да, что ничего не получится.
А
что бы ты ни делал, все будет...
С самим собой это норма?
Абсолютно. Вы хотите сказать, что вы с собой не разговариваете. Никакой монолог-диалог у вас в голове никогда не идет. Ну, камон, да?
А вслух можно это делать?
Ну, если вы это будете не в метро делать, то, конечно, можно.
Да, перескакивая с лавки на лавку.
Да.
А, Костя спрашивает, ну как же не ругать себя, если не пинает, то и работа не будет сделана, и стремлений никаких не будет. Человек стремится к лени и комфорту, а это не способствует достижению высоких целей.
Действительно.
То есть всегда нужно как будто бы себя подстегивать, получается?
Не нужно. Не нужно. Это, у меня, это сейчас человек что делает? Он оправдывает свое агрессивное поведение в отношении себя, оправдывает благими целями. Почему? Потому что мы в детстве так говорили. Если мы тебя не накажем, то как же ты здоровым, хорошим человеком-то вырастешь? Вот ничего же у тебя не получится.
Ну, как будто бы все, да, вот этот внутренний критик, это голос твоих родителей, там, не знаю,
всегда.
Родственников, да, которые тебе
значимых детстве... взрослых.
Значимых
там
взрослых.
Там и учителя, там и тренеры, там и няньки, там и старшие братья и сестры, там и родители, и там всякие другие родственники, которые принимали активное участие в вашем воспитании, и вы все это впитываем, да, и все это несем.
А можно вообще критика выгнать в шею и не слушать его, спрашивает Олег? Ну, как-то вот выключить, замьютить.
Да, мы его делаем совершенно обычно. Мы такого патологизированного критика. Мы видим его патологию.
Может быть, его нарисовать нужно как-то еще?
Ну, бывает такое, что мы его рисуем. Да, мы его, во-первых, вычленяем. Мы учимся отслеживать эти автоматические мысли, которые он проговаривает. Мы смотрим, каким мужским или женским голосом этот критик разговаривает. Да, какие слова он выбирает, куда он бьет еще этот критик, да, потому что учтите, что он сидит внутри, это продукт вашей психики, поэтому он знает все ваши уязвимые места, куда надо пнуть так, чтобы вы просто загнулись и не могли встать, да, то есть вы там собирались на мероприятие, готовились, покупали платье, потому что пойдете на мероприятие, и там как встретите кого-нибудь, подходите к зеркалу, он говорит, о, вывалила жирные бока свои, и все, никого вы там не встретите, понимаете?
А как себя правильно ругать, стимулировать, спрашивает Ирина, вот если подошли к зеркалу, вот и что тебе нужно сказать? Так, все, я тебя не хочу слышать, у меня нормальные бока, вообще что-то здесь у меня пришел.
Нет, обычно мы так делаем.
Да.
Вот смотри, бока, да?
Да,
мы не избегаем реальности, да, потому что вот эта вот положительная, исключительно положительная самооценка, это вот этот вот бодипозитив, когда на самом деле есть проблема, но я не буду ее замечать, ну нет, как будто бы у меня бочков, да. Нет, мы подходим и говорим, так, ну я недовольна тем, что у меня бока. Это вот мы сейчас на этом примере, да?
Да-да-да.
Я
да.
недоволен тем, что у меня недостаточное количество денег. Я недоволен тем, как простраиваются мои взаимоотношения с детьми, с партнерами, с коллегами, с любимым человеком. Что я буду с этим делать? С боками все просто. Начинаю тренироваться, начинаю следить за питанием. Это мне надо. Понимаете? У человека со здоровой самооценкой энергии больше. Он не блокирует свои действия по улучшению себя. Он принимает, он говорит, да, это мои бока, я их наел, да, это моя фигура, и я буду на них влиять. Человек с устойчивой самооценкой, у него есть ощущение, оно глубинное, его очень трудно разрушить. Звучит оно так. Я могу влиять на то, что происходит со мной и на то, что происходит в моей жизни. Может быть, не на все, повторюсь. Я не могу повлиять на рост, я не могу изменить цвет глаз, я не могу изменить свой пол, ну, без вмешательства какого-то, да, там, излишнего.
Да, да,
я могу изменить качество своего тела. Это я могу сделать.
Могу на это повлиять.
Я могу влиять.
Да, да.
Я могу повлиять на то, как выглядят мои зубы, ногти, волосы, какой у меня интеллект, какая у меня память, какое у меня настроение. На все это я могу влиять.
Так как, а так, это мы уже зачитали. Так вы сами говорите, что нужно работать над собой и типа улучшать. А это нужно пинать себя.
В смысле пинать? Где вы это берете? Ну идите в свое детство. Ну что же вас в детстве-то пинали? Зачем вам себя пинать для того, чтобы себя улучшать?
Вот копните в детство.
Ну, для чего? Да. Для чего себе пинать? Вы представляете, какое слово выбирает человек,
да, реализует? Да, пинать. Ну, значит, в детстве родители пинали.
То есть причинить себе боль, причинить себе неприятное, чтобы развиться. Да, ну, можно выйти из зоны комфорта. Пинки тут при чем?
А как родителям детей, которым сейчас от 3 до 7 нас слушают, своих детей воспитывать, чтобы у них потом все было...
Очень трудно. Смотрите, есть такая книга.
Нормально с
самооценкой. Я не помню, как она называется. Слово «блин» сказала. Автор Мэтью Маккей.
Сейчас
она
найдем.
Для КПТ-терапевтов. И вот он там пишет, есть такое понятие запрещающие жесты, запрещающее поведение. Понимаете, мы не можем вырасти без определенных негативных реакций со стороны родителей. То есть человек, который воспитывает детей или ребенка, он всегда вынужден в силу того, что он воспитатель, ему что-то запрещать.
Да.
И запрещает он тоном, словами, жестами. И вот это количество запретительного всего, оно очень сильно влияет на то, какая у нас самооценка, когда мы вырастаем и взрослеем. И получается, когда мы родители, нам очень важно говорить ребенку, какой он есть на самом деле. Понимаете? Нельзя сказать, ты ленивый, и себе ничего не получится, потому что ты плохо учишься. А нужно очень правильно формулировать мысли. Нужно сказать, слушай, дело в том, что ты не очень, например, можешь быстро соображать, поэтому тебе для того, чтобы хорошо учиться, ну вот есть быстрая скорость реакции, есть медленная.
Да.
Вот у тебя медленная скорость реакции. Я это о тебе знаю. Это не хорошо, не плохо, это безоценочно. Тебе для того, чтобы хорошо учиться, надо гораздо больше готовиться дома, чем тому ребенку, у которого быстрая скорость реакции, да, вот такой, знаете, такой смышленый СДВГшник. Он раз что услышал, запомнил, у него там целая куча всего в голове, да, и он это быстренько выдает. А тебе надо по-другому, да, ты более усидчивый можешь быть, тебе нужно вникнуть, тебе нужно понять смысл. То есть когда
чуть
мы ребёнку, даже
да.
его особенности, которые можно назвать минусовыми, подаем безоценочно. Мы объясняем ребенку, какой он. И мы обязательно говорим ему слова поддержки. Мы говорим, что он красивый, что он умный. Но, понимаете, если ребенок, например, вот у него уже лишний вес, ожирение, а ему вся семья твердит, да какая ж ты наша булочка.
Какие щёчки.
Да какой же ты вот хорошенький.
Да.
Понятное дело, что этот ребенок вырастет, он будет все время вытеснять информацию о том, что у него лишний вес, ну, из своей головы.
Да, да, да. да, да.
То есть здесь нужно настолько правильные слова найти. Надо обращаться к детско-подростковым психологам, они обычно рассказывают, что с этим делать и как правильно об этом говорить.
Вот возвращаясь к книге, про которую вы сказали, если я правильно поняла, это Мэтью Маккей и Патрик Фаннинг «Самооценка. Проверенная программа когнитивных техник для улучшения и поддержки.
Она профессиональная для КПТ-специалистов, но там должна быть, по-моему, если я правильно помню эту книгу, там ей должна быть графа для родителей, да, которые там, от 1 до 9 лет, по-моему, для формирования самооценки.
Солнечный тюлень нам пишет, можно себя не пинать, а подбадривать, внутренне себе улыбаясь и представляя воображаемых черлидеров, которые пляшут и выкрикивают твое имя. Я делаю именно так.
Нет, ну смотрите, вот там рабы на галерах, да, их тоже, наверное, там хлестали для того, чтобы они какой-то тяжелый груз везли. Но вы понимаете, что вы тогда вот своими пинками, своими претензиями, да, своими вот этими хлыстами, да, или что вы там делаете внутри себя, вы себя делаете такого внутреннего раба, да, то есть какая-то часть вашей личности, она всегда будет страдать. То есть вам кажется, что вы можете себя пнуть, а потом у вас что-то будет хорошее. Не будет, ребят.
Лена, бывает, что самооценка меняется в зависимости от того, с кем мы сейчас общаемся. Ну, например, с кем-то мы себя чувствуем уверенно, в плюсе, все замечательно, а с кем-то начинаем разговаривать,
бывает,
и
потому что
плохо.
Есть люди, которые начинают самоутверждаться за чей-то счет, да, есть люди, которые могут эмоционально заражать, есть люди, которые могут откровенные манипуляции использовать для того, чтобы вы себя как-то некорректно, некомфортно почувствовали. Но, опять же, если много знаний о себе, то человек может отследить, он может задать себе вопрос, что сейчас со мной происходит и как я могу сейчас себе помочь. А когда мало знаний о себе, человек пнет себя, что называется, эмоционально пнет себя и скажет: соберись, тряпка, что сидишь, размазня, загрустил он тут, давай быстро, шуруй. Да, это вот так вот будет.
А еще очень часто, мне кажется, самооценка меняется в течение жизни. То есть не только от того, с кем мы общаемся, но и от зависимости от ситуации, которые с нами происходят.
Ну, смотрите, ситуации могут укреплять нашу самооценку, могут шатать нашу самооценку.
Да.
Дело в том, что наша жизнь, еще раз говорю, ей на нашу самооценку вообще фиолетово. Угу. Вот там какие события происходят, такие и происходят. Но если вы... вот свои психические функции простроили так, что они, собираясь воедино, да, в пазлик, дают вам устойчивую самооценку, какие бы ни были обстоятельства, через эти обстоятельства вы гораздо проще, экологичнее и быстрее пройдете, чем если самооценка у вас минусовая.
То есть эффект «стой, как скала». То есть мы всегда спокойны, независимо от того...
Нет.
Нет, не так.
Человек с высокой самооценкой, со стабильной самооценкой, он далеко не всегда спокоен. Он может нервничать, может расстраиваться, он может быть недовольным, он может быть разочарованным.
Может ругать себя.
Он имеет право на все эмоции, но он не ругает себя.
Он
не
быстро
ругает,
возвращает?
Он объясняет себе, что произошло не так. Даже если он злится, он говорит: я злюсь сейчас на самого себя. Да? Какой степень моей злости? Сейчас моя степень злости 100%. Мне это никак не поможет.
Принимает
Мне
себя.
Мне нужно снизить степень этой злости, да? Да, я виноват, но в какой части я виноват? Что я могу сделать, чтобы эту вину искупить? Что я могу сделать для того, чтобы эту ситуацию решить? Да? То есть как я могу себе помочь? Могу ли я себя простить в данной ситуации?
Наталья спрашивает: подскажите, пожалуйста, а как правильно ребенку говорить об ожирении? Какие правильные слова нужно использовать?
Какой возраст у ребёнка?
Наталья, уточните, пожалуйста, сколько лет ребенку? Илин спрашивает: то есть императив «соберись, тряпка» мы исключаем напрочь?
Я бы исключала напрочь, да. Я бы исключала.
Ребенку 10-15 лет.
Ну, это уже, во-первых, подросток. 10-15. Так 10 или 15?
Наталья, давайте конкретнее. Плюс-минус нам не подходит, да. А как реагировать на фразу «ты такой же, как твой отец»?
Какой же?
Какой же? Спрашивать, какой же?
Я бы спросила, а какой же?
Какое-то сравнение. Наталья уточняет, 10 лет ребенку, да.
Значит, есть проблемы с весом. Для этого я бы рекомендовала аккуратненько спросить, если, ну, там, мальчик, девочка, скажи, пожалуйста, беспокоит ли тебя это? Только по-честному. Вот это очень важно, потому что ребенок может сказать: не, меня ничего не беспокоит, да?
Меня все устраивает.
Если он, его это не беспокоит, но он при этом, например, стесняется знакомиться с детьми, стесняется с ними общаться.
Дружить, да.
Да, он, например, чувствует какую-то инаковость, находясь в школьном коллективе, в классе. Он пытается прикрыть себя балахончиками всякими разными, да. Здесь еще я бы хотела, конечно же, обратить внимание, то есть лишний вес – это биопсихосоциомодель, поэтому что там с биологией, да, что с медицинской точки зрения? Это гормоны,
анализы,
это сахарный диабет, это что, да? А что с пищевым поведением в семье? Что с отношениями между мамой и папой в семье, и братьями и сестрами? Не было ли случаев насилия, через которые ребенок, например, прошел и вам не рассказал? То есть там нужно собрать анамнез, поэтому нужно аккуратно посмотреть, беспокоит ли это ребенка. Если его это беспокоит, тогда сказать: давай попробуем обратиться к специалисту, потому что эту проблему можно совершенно точно решить. Сам ты вряд ли справишься, я тоже не обучена, поэтому специалист может нам помочь. Аккуратненько, то есть если вы думаете, что вы можете на силе воли и характере, или просто на недовольстве этим ребенком, ну, он из ожирения, например, выпадет в анорексию, вам легче будет? Потому что расстройство пищевого поведения и нарушение пищевого поведения – это не так просто, как думают родители.
Это не только история с весом, да? Ну, ел бы история и ел себе нормально. Весом,
он
да?
же почему-то, да, меняется,
да, пищевое поведение. Да, это психологическая история. А, нам еще пишут, что люди с высокой самооценкой становятся циниками и аморальными людьми.
Смотрите, циниками и аморальными людьми могут стать и люди с низкой самооценкой. Угу. А, так вот, когда мы говорили про патологизированного критика, у нас осталась одна минута, а я ни слова не сказала про когнитивные искажения. Ну, ладно, хорошо, следующая проблема, да, которая связана с самооценкой, это когнитивные искажения. Когда мы искажаем реальность для того, чтобы она как бы подтверждала нашу самооценку.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева. Говорили сегодня о самооценке. Елена, большое спасибо, было очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».